говорит Радио Свобода. Депутат Госдумы Илья Пономарев может лишиться депутатской неприкосновенности в связи с делом о растрате в фонде Сколково. С Марии Алехиной снято еще одно взыскание за два дня до рассмотрения ее ходатайства об условно-досрочном освобождении. В людях в штатском, избивших активиста движения «Синие ведерки», очевидцы опознали инспекторов ГИБДД. Жерар Депардье опять приехал в Саранск. Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 20 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил сегодня, что его ведомство направит в прокуратуру материалы для лишения депутатской неприкосновенности Ильи Пономарева, депутата Госдумы и одного из лидеров российского протестного движения. Повод – гонорар в 750 тысяч долларов, который Пономарев получил за лекции в инновационном центре Сколково. Правоохранительные органы считают эту сумму завышенной и уже возбудили уголовное дело по статье «Растрата» против старшего вице-президента фонда Сколково Алексея Бельтюкова. Пономарев же до недавнего времени был в этом деле свидетелем. Эта же история, по версии некоторых экспертов, стала одной из причин недавней отставки первого вице-премьера правительства и куратора Центра Сколково Владислава Суркова. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Москве Любовь Чижова.
Депутата Государственной Думы Илью Пономарева вскоре могут лишить депутатской неприкосновенности и превратить его из свидетеля по уголовному делу о хищении денег в Сколково в обвиняемого. Вот что думает об этом сам Илья Пономарев.
А дальше, в общем-то, любые действия, я считаю, какие бы они ни были, они только будут в плюс играть в политической карьере, потому что если они будут идти путем, там, грубо говоря, Алексея Навального, ну, будут делать меня героем на ровном месте. А если закроют это дело, ну, я докажу, что я, соответственно, могу защитить свое доброе имя. Ну, и на самом деле этот вариант был бы правильный и для российского государства. Ему же тоже надо иногда показывать, что оно умеет быть объективным.
Экс-депутат Государственной Думы Геннадий Гудков, исключенный из партии «Справедливая Россия», называет инициированное Следственным комитетом уголовное преследование Ильи Пономарева политически ангажированным. Он полагает, что Пономарев, исключительно честно отработавший выплаченные ему 750 тысяч долларов, страдает из-за своей активной оппозиционной деятельности. Из Думы, по мнению Гудкова, продолжают изгонять всех критикующих власть и участвующих в протестных акциях политиков.
Что касается ситуации сегодня в России, то еще раз подчеркиваю, начатые политические репрессии. Они пока носят такой не очень массовый, точечный характер, направленный в основном на лидеров протеста. Пономарев является одним из активных участников протестной активности. И, естественно, по всем лидерам протестного движения сегодня идут различные обыски, дела, притянутые за уши. Сегодня изгоняют из Государственной Думы оппозиционеров. Ну, мой пример, один из наиболее ярких образцов вот этой политической внесудебной расправы, которую сотворила Дума в прошлом году. На очереди Пономарев, на очереди другие яркие депутаты, которые в Думе не он. Они критикуют власть, они используют парламентскую трибуну по назначению, разоблачая нищету и убогость наших правящих кланов. И, конечно, Пономарев в этом отношении виновен перед действующей властью, поскольку он критикует, не отирая, как говорится, на лица и должности. И, безусловно, сегодня есть еще одна очень тревожная опасность. Конечно, Следственный комитет сегодня превратился в некое подобие НКВД 37-х годов. Может быть, с меньшими масштабами, с меньшей жестокостью. Но сегодня силы Следственного комитета, посмотрите, брошены на лидеров оппозиции огромные силы. В стране десятки, сотни тысяч нераскрытых серьезнейших преступлений, в стране Кущевки, в стране коррупционных скандалов, потрясающие основы системы, когда министры, экс-министры, депутаты и крупные чиновники по уши повязаны в коррупционной деятельности. Гигантские откаты в Сочи, гигантские откаты на АТЭС, невероятные распилы и откаты творятся в каждом министерстве ведомстве. Следственный комитет, тем не менее, заводит кучу дел. Там 4-5 дел уже никто не считает по Навальному. Я был в Кирове, это ужас, это не дело. Это вообще за это время нужно увольнять следователей и прокуроров. Заводят на Разбожаевых, на Удальцовых, на Пономаревых и так далее и тому подобное. А преследуют всех остальных. Это Что за государство? Это государство правовое?
Политолог Дмитрий Орешкин крайне пессимистично оценивает политическое будущее Ильи Пономарева. При нынешней системе вернуться в действующую политику, из которой его сейчас активно выдавливает Кремль, будет невозможно.
Пономарев представляет угрозу для власти, значит, он должен быть истреблен. Поэтому карательные органы, естественно, ему пришивают уголовное дело. Много там реальной вины или мало там реальной вины, вопрос уже не в этом. Точно так же, как в деле Навального. Ты виноват уж тем, что представляешь из себя потенциальную угрозу для власти, говорит волк овечке. Соответственно, будущее Пономарева вот в данной политической системе нулевое. Уже оказано давление на его мать, которая была все-таки худо-бедно членом Совета Федерации, выведена на периферию она. Но теперь давят и самого Илью. Вернуться к политике он сможет только тогда, если произойдет слом и крушение этой системы. Пока господин Бастрыкин будет зажимать его своим ведомством как можно плотнее, как можно теснее, как можно глубже, с целью не только дискредитировать, но и посадить, чтобы остальным неповадно было. Потому что все понимают, что дело ведь не в сколковских деньгах. То, сколько и как платили Пономареву, это не эксклюзивно, ничего особенно удивительного для уровня высокой политики и высокого бизнеса. И масштаб тоже вполне представляемый. Но это работает, во-первых, на воображение общественного мнения. Надо же, сколько денег, какая чертова прорва. Денег ни за что, подумаешь, языком поболтал.
Дмитрий Орешкин с сожалением дает прогноз о том, что будет дальше с Ильей Пономаревым. Скорее всего, дело против него доведут до суда и признают его виновным, считает эксперт. Он будет находиться в политическом ауте, так что сейчас Илье Пономареву остается только посочувствовать. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, понедельник, 20 мая, Пермский край. Краевой суд погасил еще одно взыскание, наложенное на осужденную участницу группы «Пусси Райот» Марии Алехину в колонии. Таким образом, ее ходатайство было удовлетворено, но частично. Выговор за попытку обратиться в Европейский суд по правам человека суд оставил в силе. Передает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
За все время заключения Мария Алехина получила 4 взыскания. 2 из них касались позднего утреннего подъема, еще одно было связано с невежливым обращением с сотрудниками колонии. По словам Алехины, этот выговор она получила, когда отказалась давать показания в отсутствие адвоката во время разбирательства в колонии по поводу одного из ее проступков. 4 взыскание связано с попыткой Алехины передать адвокату письмо в Европейский суд по правам человека. 2 из этих взысканий удалось опротестовать в феврале. Суд тогда аннулировал выговор за поздний подъем из-за невежливое поведение. Сегодня было погашено 2 взыскание за поздний подъем. А через 2 дня, в среду, 22 мая, должен быть рассмотрен вопрос об условно-досрочном освобождении Алехиной. По мнению ее адвоката Ирины Хруновой, даже непогашенный выговор не должен стать причиной для отказа в УДО.
Мы будем, конечно, говорить о том, что даже имеющиеся взыскания по закону не являются препятствием для УДО. Адвокат всегда обращается в суд только при наличии каких-либо законных оснований. То есть мы не обращаемся просто так. Если мы не видим никаких шансов, мы не идем в суд, нам это запрещено законом.
Каково сейчас ее состояние, как ее отношения с другими осужденными в колонии?
Нет, все отлично. У нее с другими осужденными нет проблем. Она работает, она в отряде. А единственное, со стороны администрации колонии у нее есть некое усиленное внимание к ней. За ней постоянно ходит человек, который смотрит, что там она делает. Пока каких-то там таких серьезных конфликтов с администрацией нет. Но вот это вот постоянное внимание, оно, конечно, безусловно напрягает. Это делано исключительно для того, чтобы ограничить общение Алехиной с другими осужденными. Потому что когда другие осужденные видят, что администрация очень пристально следит за Алехиной, то у любого осужденного может сложиться такое впечатление. Уж лучше я не буду с ней вообще разговаривать, там общаться, чем потом претензии будут со стороны администрации. И мы рассматриваем это исключительно как ограничение круга общения Алехиной.
Говорила адвокат Марии Алехиной Ирина Хрунова. На днях на странице в социальной сети Facebook другой участницы «Пусси Райот» Надежды Толоконниковой появилось сообщение о том, что Мария Алехина готова 22 мая начать голодовку протеста в случае, если ее не этапируют из колонии в здание суда во время рассмотрения вопроса об ее условно-досрочном освобождении. Адвокат Ирина Хрунова отказалась комментировать это сообщение. В феврале 2012 года панк-группа «Пусси Райот» провела в Храме Христа Спасителя в Москве акцию под названием «Панк-молебен. Богородица Путина прогони». Позже полиция задержала 3 из участниц группы – Марию Алехину, Надежду Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич. Их судили по статье «Хулиганство», и в августе прошлого года Хамовнический суд Москвы приговорил каждую к 2 годам колонии общего режима. Осенью Московский городской суд смягчил приговор в отношении Самуцевич, изменив реальный срок на условный. Защите удалось доказать, что девушка фактически не успела принять участие в панк-молебне. В апреле Зубово-Полянский суд Мордовии отказал в условно-досрочном освобождении Надежде Толоконниковой, аргументировав это тем, что она не всегда соблюдала правила поведения в колонии, и у нее есть 2 непогашенных взыскания. Защита намерена обжаловать это решение. По мнению участницы панк-группы «Пусть рает» Екатерины Самуцевич, шансов на УДО для осужденных девушек не очень много. Она также опасается, что в будущем преследованию могут быть подвергнуты и другие люди, которые публично критикуют Русскую православную церковь в той или иной художественной форме.
Ну, честно говоря, у нас не очень оптимистичное настроение по поводу УДО, потому что, к сожалению, УДО практически никому не дают. Такой механизм, на который сложно воздействовать адвокатам, поэтому здесь надежд не очень много. Но все может быть. Огромное количество ошибок во время судебного процесса. Сейчас мы, естественно, все это опротестовываем. Надеемся хоть на какой-то результат. Но просто результат такой, что впервые, наверное, художники, сейчас вот двое людей, Надя Толоконникова и Мария Алехина, сидят в колонии. Непонятно даже за что. Потому что наши действия, они даже не подпадают под административную статью. Потому что не было брани, не было оскорбления, непосредственно действия, которые можно расценить как оскорбление. Не было практически ничего. Поэтому не очень понятно, как все это могло произойти. К сожалению, этот прецедент произошел. Уголовное дело реализовано. Теперь я не знаю, что будет с художниками, которые потом будут пытаться критиковать Русскую православную церковь, Московскую патриархию. К сожалению, даже была начата некая медийная кампания против нас, так как нужно было заглушить ошибки уголовного процесса. Видимо, была придумана такая кампания травли против нас, которая шла на федеральных каналах, передача Мамонтова, Пименова, где все время произносились эти слова, что мы кощунцы, и показывались непонятные смонтированные кадры. Кстати говоря, использовались материалы уголовного дела еще до начала судебного расследования, что запрещено законом. И создавался такой крайне негативный образ вокруг нас. Сейчас очень многие люди не понимают, что на самом деле происходило. Они не знают детали дела. Они действительно думают, что мы какие-то маргинальные люди, какие-то извращенки, которые зашли в храм и просто оскорбили всех, кого могли, испытывали какие-то чувства ненависти. Естественно, ничего этого не было. И сейчас нужно как-то предпринимать какие-то шаги по защите, может быть, художников, художниц, которые будут критиковать в дальнейшем Русскую православную церковь.
Опасения Екатерины Самуцевич также связаны с принятым недавно в первом чтении Государственной Думы законопроектом, направленным на защиту чувств верующих. По мнению сопредседателя Совета Института свободы совести Сергея Бурьянова, подобные законопроекты принимаются для отвлечения внимания общественности от более важных проблем.
Есть серьезные перспективы усиления преследований критиков, сращивания церкви и государства, нарушения светскости и свободы совести. Готовятся какие-то безумные списки врагов. Создаются какие-то там православные дружины, в кавычках православные. Какие-то казачьи подразделения будут защищать основу нравственности. Какие-то безумные журналисты на федеральных каналах призывают сокрушить челюсть там кощунников, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все идет при покровительстве власти. Власти выгодно вбить раскол между различными группами в обществе. Главная проблема между нами всеми и ими, которые сидят, которые продают нефть и газ, перераспределяют финансовые потоки в своих интересах. Мы хотим спросить, ребята, а что вы творите? Прекращайте пилить наши деньги. Они говорят, а вы посмотрите, вон там кощунники, вон там гомосексуалисты, вон там еще кто-то. Мы где? Если мы так сделали, значит, у них все получилось. Они хотят канализировать протестные настроения. Если мы говорим, прекратите разжигать рознь, ненависть, прекратите нарушать свободу совести светского государства, они нам хотят заткнуть глотку. Хотя, в принципе, на мой взгляд, уже более чем достаточно законодательных инструментов. И на государственном уровне действует вот Центр Э как раз для этого, чтобы заткнуть глотку. Нет, им этого мало, еще закон о защите чувств, тогда просто вообще любому можно будет привлечь, посадить за то, что он выступает против нарушения Конституции фактически.
Говорил сопредседатель Совета Института свободы совести Сергей Бурьянов. 13 мая в законопроект о защите чувств верующих были внесены поправки. В новой редакции, в частности, предусматривается ответственность за публичное оскорбление религиозных чувств в виде штрафа до 300 тысяч рублей и лишения свободы на срок до 1 года. Если оскорбительные действия совершаются в храме, то размер штрафа может быть повышен до 500 тысяч, а срок наказания до 3 лет. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 20 мая. Состоялось 7-е судебное заседание по уголовному делу в отношении Алексея Навального. В зале суда работала наш корреспондент в Кирове Екатерина Лушникова.
В 9 часов утра в зале суда Ленинского района возобновили слушание по делу Киров-Леса. Под конвоем в зал судебных заседаний ввели бывшего советника губернатора Кировской области Никиты Белых Андрея Вотинова. Год назад Вотинов был осужден за мошенничество и приговорен к 3 годам колонии общего режима. Его обвинили в том, что он вымогал 10 миллионов рублей у директора Киров-Леса Вячеслава Ополева. Вотинов был задержан с поличным сотрудниками ФСБ при передаче ему 2 миллионов рублей, однако вину свою, несмотря на это, так и не признал, не считает себя виновным и сейчас.
Ваша честь, здесь тоже хотел бы обратить внимание, немножко начать с своего выступления, да, что я хотел бы сказать, что в уголовном деле, при результатах которого я был осужден, обвинение строилось на показаниях единственного человека, Вячеслава Николаевича Ополева. Его показания не были правдивыми, они постоянно путались, менялись, то есть он приходил, советовался, всегда спрашивал мое мнение, мою позицию, но как позже я узнавал, что, собственно, за глаза позиция у него была прямо противоположна той, которую мне озвучивал. Все это привело к тому, что в отношении меня было возбуждено уголовное дело, и в ходе уголовного дела, естественно, я тоже узнал, что все не так, как оно есть на самом деле, и не так, как, собственно, Ополев преподносит и говорит.
Скажите, пожалуйста, вы считаете, что Ополев систематически вводил в заблуждение руководство Кировской области относительно реального финансового состояния, как у Киров-Лес, и реальных причин кризиса?
Да, я считаю.
Также были опрошены свидетели обвинения руководителей лесных хозяйств Кировской области и представители предприятий, заключавших сделки с Киров-Лесом и Вязкой лесной компанией. Допрашивается руководитель лесхоза из Зуевского района Никита Сергеев.
Вы в своих показаниях, отвечая на вопрос прокурора, сказали, что вашему лесхозу было невыгодно сотрудничество с ВНК, потому что вас не устраивали цены. Сейчас вы говорите, что вы не видели ни одного документа ВНК по ценообразованию. Как вы можете... И вот мне интересно, на основании чего свидетель приходит к выводу о ценам ВЛК?
Нет, цену нам скидывали, да если с ВЛК это не работал, но цену там не скидывали сверху, в вышестоящей организации, потому что мы напрямую, как филиалы, не работали.
Вот если вы не видели никогда документов ВЛК с ценами, как вы можете говорить о невыгодности цен ВЛК на лесопродукцию? Как?
Значит, никак.
Значит, никак. Собственно, я хотела вас услышать. Значит, никак.
Уже традиционно около здания суда Ленинского района в Кирове прошли митинги сторонников и противников Алексея Навального. Митинг за Алексея Навального был организован партией «Народный альянс». Митинг против – малоизвестным движением «Курс правды и единения». Противники Навального, как обычно, пришли с бревном, символом Киров-Леса, и предлагали прохожим его пилить. Сторонники Навального с плакатом «Путин вор». Плакат провисел чуть больше получаса, после чего на митинг приехала полиция вместе с дамой. Дама сочла, что плакат оскорбляет ее нравственные и эстетические чувства.
Я когда первый раз увидела,
что?
Я вообще была возмущена, в шоке.
Вот
за это, да.
Почему?
Да потому что это
вот
судят
вот.
Навального.
Путина
тут приплели. Давайте ко мне, не снимайте. Чего.
То есть вы за идею все пришли, молодцы.
Да я не за идею, просто я здесь работаю. Здесь вот работаю.
В театре, в театре.
В культурном центре, вот. Да. И вы здесь устроили этот балаган.
Полиция по заявлению оскорбленной дамы изъяла плакат, предварительно измерив его длину и ширину. Это было уже 6-е изъятие плаката «Путин вор» за последние дни. После окончания судебного заседания Алексей Навальный общался с народом. Многие, чтобы познакомиться с оппозиционным лидером, рассказать ему о своих бедах и проблемах, приезжали за 1000 километров.
Да. Вам спасибо вам большое, что зашли.
Ну, я 1.5 часа у вас, ребят. Я-то никто и ничто. А вот хорошие люди пришли.
Вы, что вы? Нет, бабушка, вот, мы не должны говорить, что мы никто.
Ну что ж, надо защищаться. Человек обвиняет неизвестно в чем. Надо защищаться.
Защищаемся. Ну вот ребята меня защищают здесь в том числе. Вот ребята специально приехали из Пензы. Мне даже немного неудобно, что сегодня было так скучно сидеть. Вы ехали 900 километров, вы как-то ничего, село вы не увидели.
А Никита Белых будет завтра? Все ждут его.
Ну я не знаю, завтра или не завтра, но в ближайшее время будет.
В качестве свидетеля обвинения или защиты?
Ну, пока он вызывается как свидетель обвинения. Ну, для нас он... Здесь же половина свидетелей обвинения, они же были наши свидетели защиты.
Судебное заседание по делу Алексея Навального продолжится завтра, 21 мая, в 9 часов утра. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. В Вильнюсе проходит международная конференция под названием «Россия. Репрессивная политика Кремля как символ слабости». В ней принимают участие видные российские правозащитники, политики и общественные деятели. Из столицы Литвы передает обозреватель «Радио Свобода», участник конференции Михаил Соколов.
Во-первых, здесь было выступление по видеосвязи Людмилы Алексеевой, главы Московской Хельсинской группы, которая заявила, что в России идет фактическое уничтожение всякой независимой общественной деятельности и нужна солидарность как российского правозащитного сообщества, так и демократических сил мира в борьбе за сохранение некоммерческих организаций в России, поскольку вопрос стоит именно так. Здесь выступала один из руководителей ассоциации «Голос» Лилия Шибанова. Она сказала, что в России происходят реальные репрессии против оппозиции, инакомыслящих и некоммерческих организаций, против гражданского общества, и нужна стратегия защиты гражданских сил под флагом соблюдения демократической конституции. И большое количество руководителей некоммерческих организаций в России уверены в том, что нужно создать широкую коалицию, возможно, в форме такой политической организации, Союз защитников российской конституции. Вот мне кажется, что это сообщение очень важное. Оно показывает, что есть определенная стратегия у правозащитников, и, по всей видимости, они не намерены складывать руки, сдаваться под давлением режима Владимира Путина и, с одной стороны, пытаться влиять на российскую власть изнутри, активизируя свою деятельность, в том числе и на политическом поле, и, с другой стороны, вот опираясь на солидарность правозащитных организаций европейских стран, Соединенных Штатов Америки, в общем, западного сообщества.
Правильно я вас понял, что речь идет о создании некого союза НКО, международного союза?
Ну, я бы сказал, что это скорее российский союз НКО, но не только НКО, поскольку говорилось о том, что нужна вот такая какая-то общая платформа как для активистов правозащитных организаций, так и для граждан, которые обеспокоены тем, что происходит в стране, с любой, собственно, вот в широком смысле российской конституции, которая фактически попирается, происходит антиконституционный переворот. То есть вот такая вот широкая платформа, которая может объединить людей, которые не входят ни в какие политические партии.
А какие-то руководящие органы у такого союза предполагаются?
Я думаю, что это будет решаться уже в России на какой-то конференции учредительной вот этого союза. Здесь же в Вильнюсе обсуждается в общем плане ситуация с НКО, с тем, что может сделать Запад в помощь, так сказать, тому, чтобы соблюдались права человека. Все-таки это не внутренние политики вопрос соблюдения прав человека, а вопрос как раз, который не имеет, скажем так, границ. Собственно, вот об этом много, например, говорил бывший президент Литвы Витаутас Ландсбергис, который свое выступление начал с такого риторического вопроса, прозревает ли западная цивилизация в понимании нынешней России или пребывает в плену мифов. И в этом смысле он как раз говорил о том, что нужно совершенно по-другому понимать те слова, которыми пользуется российская власть, когда она говорит о законе, суде, выборах и так далее, поскольку ничего вот этого в том смысле, как это принято на Западе, нет. И, скажем, он тогда же пошутил, что к большинству средств, так сказать, массовой информации в России это понятие, этот термин неприменим. Надо говорить о средствах массового оболванивания. Тогда все встанет на свои места. И, собственно, вот многие из выступающих здесь, они как раз и говорят о том, что российский режим, российский правящий класс, он пользуется теми же самыми внешними терминами, а на самом деле вот за этой вывеской совершенно другое: культ силы, отсутствие правил, человечности, веры. То есть вот какие-то вот вещи, которые коренятся и в истории Царской империи, и в истории Сталинской империи. То есть вот этот вот регресс, он очень виден, и я бы обратил внимание еще на одно выступление очень влиятельного правозащитника западного Дэвида Кремера, президента Freedom House, который подчеркнул, что атака на права человека в России очень опасна, ситуация стала много хуже, и он как-то вот так с горечью сказал, что деятели режима Путина смеются над Западом, не воспринимают серьезно те вежливые слова, которые им говорят, о необходимости соблюдать стандарты приличного поведения. И он считает, что западным правительствам пора понять, что нельзя отгородиться от происходящего в России. Пришло время осторожно делегитимизировать режим Владимира Путина. Многие российские бюрократы уязвимы тем, что держат деньги на Западе, посылают своих детей на Запад. Россия продает на Запад энергоресурсы. И надо твердо дать понять российской власти, что теперь это дорога не с односторонним движением. И в этом смысле господин Дэвид Крэмер говорил не только о важности акта Магнитского, но и сказал, что, опять же, цитирую, надо осторожно подумать на тему Олимпийских игр в Сочи, что они означают для Путина. Он сказал, я не призываю применять бойкот, но думать о том, как вот оценивать эти игры в России в связи с политическим регрессом в стране, безусловно, нужно.
Обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов о проходящей в Вильнюсе международной конференции «Россия. Репрессивная политика Кремля как символ слабости». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 20 мая. У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Загребе хорватская полиция в понедельник отпустила из-за недостатка улик бывшего бойца военизированной милиции самопровозглашенной Республики Сербская Краина Илию Чизмича, задержанного в прошлую пятницу по подозрению в причастности к убийству почти 22 года назад журналистов телекомпании «Останкино», корреспондента Виктора Нагина и оператора Геннадия Куринова. Еще в 1992 году было выяснено, что Нагин и Куриной были застрелены 1 сентября 1991 года в окрестностях пограничного города Костайница группой из примерно 15 сербских милиционеров под командованием Ранка Бароевича. Почти все милиционеры, участвовавшие в убийстве, в том числе Бароевич, впоследствии погибли в боях в бывшей Югославии в 90-е годы. На месте гибели Виктора Нагина и Геннадия Куринова в 2011 году был установлен памятник. Как рассказывает хорватский журналист Влада Вурушич, по политическим причинам этот мемориал вызвал недовольство в Белграде и в Москве из-за надписи по-хорватски «Здесь члены сербских военизированных подразделений злодеи убили русских журналистов». О личности и аресте одного из последних возможных участников убийства Нагина и Куринова и о том, как сегодня вспоминают в странах бывшей Югославии это преступление, с журналистом Влада Вурушичем побеседовал мой коллега Александр Гостев.
Как зовут человека, которого считают причастным к убийству Нагина и Куринова в 91 году? Кто он? Кто его и где арестовал? Почему его отпустили?
Его зовут Илья Чизмич. Ему 56 лет. Он был замкомандира сербских парамилитаристических образований в Хорватии в 91 году. Он обвиняется в том, что участвовал и причастен к обстрелу машины, в которой находились российские журналисты Нагин и Куриной. Он все это время проживал в Боснии-Герцеговине, вернее, в Республике Сербской, в пограничном городке, который находится на границе с Хорватией. В прошлую пятницу он появился в суде в Загребе, где он подал в суд на журналиста в хорватской газете «Ютарни лист», который писал о случае Нагина и Куринова и упомянул его как причастного к убийству. И его прямо в зале суда арестовали. Но через два дня его отпустили, против него не могли найти никаких улик.
Насколько я понимаю, он сам пришел подавать иск на журналиста, и этот человек и был арестован после того, как попытался подать иск.
Да, подал иск, пришел в здание суда со своим адвокатом, и там, когда узнали, что он находится в зале суда, тут же его и арестовали.
В чем сложность этого дела? Что стало с большинством людей, которые считаются либо преступниками, либо свидетелями убийства?
Уже совершенно ясно, что двух журналистов 1 сентября 1991 года убили именно сербы в районе города Костайница. Это город на границе с Боснией и Герцеговиной. Тево Бороевич погиб в 1992 году. Но уже через некоторое время стало известно, что именно он причастен к убийству. Но пока неизвестно, где похоронены и что вообще действительно случилось с российскими журналистами. Есть некоторые предположения, где они могли бы быть похоронены, но их тело не нашли. В Хорватию приезжала комиссия из Думы, разговаривала со многими людьми, и с хорватами, и сербами, но ничего существенного пока все-таки не нашли, кроме самого факта, что их убили именно сербские тогдашние повстанцы.
Насколько сейчас в Хорватии, в Сербии, в сербской краине, вообще в странах бывшей Югославии это событие вспоминают?
Каждого 1 сентября вспоминают, естественно, этот случай. В городе Костайница даже и поставлен памятник. Ну, вокруг этого памятника тоже не совсем все ясно, потому что на самом памятнике написано, кто их убил. Хотя представители российского посольства присутствовали при открытии памятника, из-за этой надписи они не хотели давать никаких комментариев. Я, когда арестовали Чизмича, позвонил в российское посольство. Они сказали, что, естественно, никаких комментариев нет. И что они надеются, что хорватское правосудие делает то, что надо. В Хорватии постоянно пишут и говорят иногда о том, что случилось. Дело в том, что во время войны обвиняли хорватскую сторону в том, что виновна в смерти двух российских журналистов, но потом оказалось и подтвердила эта комиссия из Москвы и Думы, что все-таки сербская сторона причастна к их убийству. На их машине разъезжал, и это совсем было ясно, этот Стево Бороевич, который и погиб. А потом, когда уже поднялась шумиха вокруг этого, и когда Россия в те времена хотела узнать, что случилось с российскими журналистами, машину нашли сожжену, и в ней три трупа. Потом все-таки оказалось, что это были хорватские пленные.
Это был журналист Влада Вурушич. Вопрос ему задавал мой коллега Александр Гостев. Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 20 мая. История с нападением на координатора движения «Синие ведерки» Георгия Кокорина, случившимся в воскресенье в одном из районов Петербурга, получила новое развитие. На страницах «Синих ведерок» в живом журнале появилась информация о том, что люди в штатском, избивавшие Кокорина, на самом деле являются сотрудниками правоохранительных органов. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Колпино – не самый благополучный район Петербурга. Именно туда отправился ночной дозор «Синих ведерок» в составе Георгия Кокорина и координатора петербургского движения «Дорожный контроль» Алексея Новикова. Они решили посмотреть, как ночью работает ДПС, и на бульваре трудящихся у дома номер 14 увидели припаркованный на тротуаре патрульный автомобиль. Инспектор оформлял погрузку на эвакуатор задержанного автомобиля. А дальше разыгралась не слишком красивая мизансцена. «Синие ведерки» попытались выяснить у инспектора, почему его автомобиль припаркован на тротуаре. Сотрудники стали объяснять, что это и есть стоянка, несмотря на отсутствие соответствующих знаков. Через несколько минут подъехала черная БМВ, из которой вышли пятеро человек, показавшихся Кокорину знакомыми сотрудников ДПС. Они стали выяснять, как проехать по такому-то адресу, а потом набросились на Кокорина и стали его избивать, угрожать убийством, сняли куртку с деньгами, банковскими картами, ключами от квартиры и уехали. Георгий Кокорин попал в больницу. У него зафиксированы сильные ссадины лица, сотрясение мозга и перелом скульной кости. До него дозвониться не удалось. У него, по словам координатора «Синих ведерок» в Петербурге Александра Расторгуева, сильно болит голова и вообще он себя плохо чувствует. Вот что говорит об инциденте сам Расторгуев.
Они включили видеорегистраторы и обратились к инспектору, мол, объяснить, почему они нарушают правила движения. Пока один инспектор объяснял, второй инспектор из машины начал судорожно звонить по телефону и вызывать себе подмогу. Через несколько минут к этой машине подъехала БМВ «семерка». Оттуда вышло несколько молодых парней без формы. Они напали на этих ребят. Это происходило на глазах полицейских этих. Они кричали, в общем-то, звали на помощь. Этот полицейский им сказал, а что я могу сделать? Усмехаясь, сидел, смотрел, как людей избивают на глазах.
Видеорегистратор, хоть и разбитый, остался у активистов, а часть записи с началом избиения уже восстановлена и выложена в интернете. Интернет уже взорвался. Активисты пишут, что на видео они узнали сотрудников ДПС в штатском, что что Колпино – это вообще бандитский городок со своей мафией.
Автомобилисты, те, которые живут в городе Колпино, опознали в этих людях, в этой гражданской одежде, инспекторов ГИБДД, Колпинского ОВД. Но они были по гражданке. Это какая-то новая сфера, чтобы не заморачиваться в форме. Сейчас, видимо, они создали какую-то оперативную группу из сотрудников ГИБДД без формы. И они приезжают и делают эти разборки. Это полностью беспредел.
Нетрудно догадаться, что у полицейских другая версия происшедшего. На сайте ГУ МВД по Петербургу и области уже есть сообщение, что по поводу возможного бездействия сотрудников ДПС в Колпино во время избиения гражданина проводится служебная проверка. Там говорится также, что служебный автомобиль в ту ночь стоял на парковке у торгового центра АК, а активисты «Синих ведерок» сами провоцировали конфликт. В принципе, с этим согласен и замдиректора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков, который не скрывает, что у него накопилось раздражение против «Синих ведерок».
3 часа ночи. Колпино. Активисты находят, как им кажется, некий изъян в работе ГИБДД. Ну, мы понимаем, что сотрудники полиции ведут себя лукаво и некрасиво. Они вызывают подмогу, и эта подмога поддала. Но все-таки я считаю, что провокация в этом была. Поэтому я считаю, что этот эпизод по праву все понятная история, а по оценке этической он очень неоднозначен, по крайней мере для меня.
«Синие ведерки» категорически не согласны с такой позицией, говорит Александр Расторгуев.
Их еще покрывает наше ГУВД питерское. Вы сами подошли, сами спровоцировали и сами там сделали эту драку. Хотя на видео там все будет видно, кто это делал. И реакция ГИБДДшников, какая-то организованная преступная группировка МВД.
Александр Расторгуев имеет в виду, что его коллегам удалось восстановить поврежденное во время избиения видео. И в ближайшее время оно целиком будет выложено в интернете. Он считает, что виновные должны быть наказаны по всей строгости закона. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Жерар Депардье снова приехал в Саранск. Отметка о регистрации в квартире именно в этом городе стоит в его недавно полученном российском паспорте. Тем не менее, очередной визит экс-француза, сбежавшего от высоких налогов на родине под сень российского гражданства, энтузиазма у жителей столицы Мордовии уже не вызывает. Почему, выяснял корреспондент «Радио Свобода» в Саранске Игорь Телин.
Первый проезд Депардье в Саранск был все-таки неожиданным для всех. Многие горожане вообще узнали о нем только из выпуска новостей. А местные власти хоть и были рады принимать актера, но цель этого визита была непонятна и им. Поэтому официально было объявлено о том, что Депардье планирует снимать фильм о Пугачеве и интересуется теми местами, где бывал лидер крестьянской войны 18 века. Второй визит Депардье в столицу Мордовии был более деловым. В своем новом российском паспорте он получил штампик о регистрации в квартире на одной из улиц в центре Саранска. Квартира принадлежит то ли самому директору Госфильмофонда России Николаю Бородачеву, то ли его родственникам. Бородачев называет себя другом Депардье. Сам актер не имеет ничего против. Местные власти уже были наслышаны о бизнес-интересах Депардье, поэтому решили его познакомить с экономикой региона. Французу пришлось своими глазами увидеть местные сырзаводы и даже птицефабрики. Было это ему интересно или нет, актер скрыл за маской улыбки, не сходившей на протяжении всей поездки с его лица. В тот раз Депардье принимали как какого-то крупного инвестора, отметил местный политолог Родион Муртазин. И лишь в конце визита выяснилось, что он не собирается вкладывать средства в развитие мордовского аграрного сектора.
Я не думаю, что Депардье здесь какие-то большие деньги будут вкладывать. Это касается, ну, интересов нескольких бизнес-семей мордовских. То есть, вполне возможно, там его имя будет использоваться. Но, с другой стороны, наверное, это просто обычный бренд для местных раскладов.
Очередной третий визит Жерара Депардье в столицу Мордовии уже не вызывает у горожан большого интереса. Вот точка зрения саранского учителя Сергея Сократова.
Да, в принципе, вы знаете, наверное, все уже привыкли, и какого-то ажиотажа уже никто не испытывает. Не то, что никто не рад, но и никто не удивляется этой встрече. А вообще, он тут, видимо, коммерцией собрался заниматься. Наш народ относится достаточно осторожно к коммерсантам.
В местных СМИ объявлено, что Жерар Депардье встанет на учет в налоговой инспекции дирекции Ленинского района Саранска как индивидуальный предприниматель. Предполагаемая бизнес-активность Жерара Депардье и его партнеров как раз и повлияла на снижение интереса жителей Саранска к его персоне. Это мнение известного спортсмена, чемпиона России по спортивной ходьбе Владимира Станкина.
Ну, я думаю, что его приезд связан с какими-то бизнес-проектами некоторых людей, которые сюда его и затягивают. Первый раз, когда приехал, было интересно. Кураж какой-то. Вот, Саранск приехал, артист знаменитый. Ну, а сейчас как-то все это обыденно. Приехал и приехал. Еще раз приедет.
Кроме того, горожане уже поняли, что Жерар Депардье, несмотря на наличие саранской регистрации, ну, никак не станет их земляком по-настоящему. Живет он в Бельгии, на постоянное место жительства в столицу Мордовии не переедет, а его короткие визиты в Саранск ничего, кроме неудобств, из-за перекрытия проезда для кавалькады машин сопровождения, не приносят. Для радио «Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 20 мая. Программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная.
В Британии разворачивается мощная аристократическая кампания в защиту женского равноправия. Более 200 членов благородных семейств призвали парламент отменить, цитирую, «устаревшие и явно несправедливые правила наследования». Конец цитаты. Обращение связано с новым порядком наследования королевской власти, вступившим в силу в конце апреля. Парламентский акт о наследовании 2013 года устанавливает гендерное равноправие среди младенцев, рожденных в королевской семье после 28 октября 2011 года. Младшие братья лишаются преимущества по отношению к своим старшим сестрам. Если посмотреть на вещи практически, то дело идет о том, что наследником британского престола станет первый ребенок герцога и герцогини Кембриджских, вне зависимости от пола. В декабре прошлого года, когда акт был только законопроектом, заместитель премьер-министра Великобритании Ник Клегг назвал его «исторической вехой, кладущей конец вековой дискриминации женщин в британской королевской семье». Лорд Трефгарн, выступавший против принятия этого закона, заявил в Палате лордов, что он станет первой ласточкой, или по-английски первым зайцем, перемен, которые ждут порядок наследования вообще. Группа аристократических реформаторов подхватила это выражение и называет себя зайцами. Зайцы требуют, чтобы дочерям в благородных семействах были предоставлены равные сыновьями права на наследование титулов и родовых поместий. Вот как подытоживает смысл обращения к парламенту графиня Кленкарти, супруга девятого графа Кленкарти и мать единственной дочери.
Правило наследования – единственный в современной британской жизни пример узаконенного отношения к женщине как к существу второго сорта. Мы считаем, что пришло время для реформ. Когда, если не сейчас? Я нахожу ситуацию слегка безумной, и меня расстраивает то, что мы должны бороться за свою полноценность. Все строится на том, что мальчики лучше девочек. Мальчик предпочтительней, потому что он будет заботиться о поместье. Но если есть поляна для игры, то она должна быть ровной.
Среди поддержавших обращение член парламента от консервативной партии Мэри Маклеод. Она ссылается на печальный пример одного барона, который по нынешним правилам вынужден будет передать свой титул четвертому кузену, а не одной из своих восьми дочерей. В леволиберальной «Гардиан» обращение зайцев, как и следовало ожидать, подвергли жестокому осмеянию. Кэтрин Беннетт пишет в воскресном выпуске газеты, что злополучному барону, если и стоит винить кого-то в этом несчастье, то исключительно себя самого. Не надо было слишком рано отказываться от воспроизводства. Возможно, девятый ребенок родился бы мальчиком. Леволиберальное веселье вполне понятно. Бороться за равенство для аудитории «Гардиан» означает бороться за отмену аристократических привилегий в целом, в том числе за отмену Палаты лордов как института.
Если аристократическое сообщество полагает, что поляна для игры должна быть ровной, то где тогда возмущение по поводу налоговых льгот для владельцев исторических особняков, по поводу наследных картин, которым позволено висеть в частных домах, по поводу квартир, внесенных в списки охраняемых исторических памятников, по поводу невыборных мест в парламенте, а также в целом по поводу всеобщего почтения перед ничем не заслуженными титулами, право на которые пока никто не сделал универсальным?
Но либералы не согласны с зайцами и в том, что касается состояния гендерного равноправия в современной Британии. До него, с их точки зрения, еще далеко. Дискриминация женщин по-прежнему существует. О ней свидетельствует, в частности, идущая сейчас рекламная кампания «Сохраним Британию фертильной». Лицом этой кампании стала телеведущая Кейт Гарауэй.
На рекламных плакатах она изображена беременной, тогда как ее лицо искусственно состарено. Реальный Гарауэй 46 лет. С плаката на нас смотрит 70-летняя женщина. Идея компании в том, чтобы проинформировать британских женщин о резком снижении фертильности после 40 лет и заронить в них идею, что детей все же следует заводить пораньше. Колумнистка Guardian Барбара Эллен возмущена женоненавистническим характером этой кампании.
Эти плакаты поддерживают миф о том, что женщины отказываются заводить детей, потому что держатся за свои карьеры, любят ходить на вечеринки или ждут своего Леонардо Ди Каприо. Эти призрачные привередницы уже столько лет занимают коллективное воображение, что пора бы разрушить этот миф. Согласно опросу, проведенному перед запуском кампании, многие женщины действительно воздерживаются от рождения детей из практических соображений. Их страшат расходы, снижение заработной платы и сложности с работой. Но давайте посмотрим на треть опрошенных, которые заявили, что хотели бы завести детей, но еще не нашли для этого подходящего партнера. Отсутствие подходящего партнера чаще всего эвфемизм. На самом деле, многие из них хотели сказать, но не сказали, что партнер был и что они прожили с ним многие годы, но заводить семью он в конечном итоге отказался. Если выражаться совсем прямо, эти женщины, находясь на пике фертильности, ни от чего не отказывались. Если кто-то здесь отказывается, так это мужчины.
Соответственно, Барбара Эллен предлагает совсем иную кампанию. Это мужчинам надо втолковывать, что жить многие годы с одной партнершей, отказываясь заводить детей, а потом жениться на молодой и радоваться их появлению, социально безответственно. Плакаты же, адресованные женщинам, должны гласить «Не теряйте драгоценного времени». Не знаю, как отнесутся к этому предложению британские аристократические зайцы, но одно точно – сыграть на общих феминистских симпатиях эпохи у них не получится. Британский феминизм имеет политические корни, и защищать гендерное равенство при наследовании аристократических титулов феминистки будут готовы не раньше, чем аристократия откажется от своих политических привилегий, а власти перестанут воспринимать женщин как неразумные капризные машины для производства детей.
Автор рубрики «Сетевые разговоры» – моя пражская коллега Ольга Серебряная. Программу «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 20 мая, завершает традиционная рубрика «Сегодняшний факт». 20 мая адвокату Станиславу Маркелову, убитому в центре Москвы в 2009 году, исполнилось бы 39 лет. На днях стало известно, что московские власти не разрешили скульптору Александру Цыгалю и инициативной группе граждан установить в Москве памятный знак на месте убийства Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Комиссия по монументальному искусству Москвы отклонила проект памятного знака под предлогом того, что город, цитата, «не должен превращаться в колумбарий». Мой коллега Марк Крутов поговорил с Александром Цыгалем о том, какое место в жизни современного скульптора занимает политика.
Как возникла идея вообще сделать такой памятный знак?
Эта история, нужно сказать, меня очень сильно потрясла. Мне стало страшно. Мы уж привыкли ко всем денежным разборам и ко всему. А это просто убили обычных людей, которые делали свое дело, там жили, как-то думали. У меня по этому поводу, ну так как у художника свои, так сказать, тараканы и особенности, мне вот пришла какая-то пластическая мысль в голову. Вот как это можно было бы сделать? И по какому-то странному стечению обстоятельств, через месяц или полтора ко мне пришли два журналиста, друзья Маркелова, и вот сказали, что есть такая вот история, вот не хотел бы я за нее взяться, естественно, бесплатно. Я сказал, что у меня есть соображения, если они их устроят, то я тогда буду делать. И через какое-то время мы опять встретились, я им показал один из эскизов, им понравилось. Они сделали инициативную группу. Пришли уже несколько человек, потом пришло еще больше людей. Смотрели это тоже, это заинтересовало. И вот мы с архитектором Александром Великановым, с которым меня связывает очень многолетняя дружба, разработали такой вот проект. И вот, собственно говоря, его и подали на обсуждение.
Что этот памятный знак из себя представляет?
Там очень сложно сделать что-то. Это белые палаты, это памятник архитектуры. На нем нельзя делать ни доску вешать, ничего нельзя. Вот это запрещено законом. Ставить там какую-то вертикальную вещь тоже нельзя, потому что там скверик, и она не будет стоять. И любая вертикальная вещь – это очень серьезное обсуждение города, понимаете, когда в городе появляется. А это на части газона два бронзовых силуэта, вот как обрисовывают милиция вот после убийства. Два бронзовых силуэта. Женский силуэт и мужской силуэт. Я это в общем не рассматривал, ну, только как Маркелов или Бабурова. Это, в общем, достаточно шире. Это любой может там лечь, понимаете? А по сегодняшнему тут дню совсем уж так. Вы не так высказали свои мысли, вы не так выглядите, вы не то говорите или делаете. Приходят ряженые казаки, приходят какие-то милоновские идиоты, и приходит какая-то вот эта вот вся хрень, понимаете? И уже убивают людей, уже убили какого-то гея, уже еще что-то происходит. Это страшно. И вот это вот место для любого из нас.
Белые палаты, это означает, что это на Причистенке, то есть на месте убийства фактически?
На Причистенке, дом один, это белые палаты. Около них были убиты, около прямо входа в эти палаты. Но мы не стали делать на тротуаре, естественно, потому что это будет мешать движению. А отнесли чуть-чуть в сторону, ну там метров на 12-15.
Вы когда-нибудь испытывали противодействие со стороны властей при реализации ваших замыслов на вашем счету и участие в создании скульптурных композиций для Верховного Суда, для здания Сената в Кремле, для Храма Христа Спасителя? И вот тут вы сталкиваетесь с таким противодействием. Это для вас новое что-то?
Это, в общем-то, для меня не новое. Для меня была несколько неожиданна вся аргументация, которую высказали. Если бы это высказал, ну, скажем, просто чиновник или какой-нибудь обыватель, ну, можно было бы с ним говорить и говорить, ну что ты, ну вот вы там не в курсе дела, вы вот не знаете, вы еще что-то. А это, говорит, председатель совета, архитектор, профессор Мархи, человек, который не может не знать, что ни колумбарий, ни какое-то кладбище, это не может быть даже озвучено, потому что и колумбарий, и кладбище – это место захоронения. Это вовсе не памятник. Тогда что у нас? Вся Москва уставлена памятниками. Это что? Это колумбарий? У нас колумбарий вон на Красной площади. И это никого не парит. Когда просто обманывают, откровенно говорят, что это будет на тротуаре. Это не так. Они видели. Когда не приглашают на совет. Нам ведь сказали, что сейчас будет чисто техническое обсуждение, вообще ставить или нет такую вещь. Нас не пригласили на совет. После этого говорят, что нам что-то говорили. Никто нам не говорил. Ни с кем мы не встречались. Мы не были на совете. Это вранье. У меня был опыт, когда мы делали памятничек, ну, не памятничек, это, конечно, ерунда, это все не памятники. Это, ну, такая вот, вот композиция, была сочувствие.
Это та ваша работа, которая больше всего, наверное, известна широкой публике, памятник бездомной собаке, зарезанный у входа в метро Менделеевская.
Совершенно верно. И там тоже очень не хотели ставить, но нам удалось это поставить, удалось преодолеть и удалось поставить. Хотя и там, и здесь ни художникам, ни художественному решению никаких вопросов нет. Это не то, что, ну вот там посмотрел художественный совет и не одобрил. Обратное тому. Я обратился с проектом к художественно-экспертному совету при скульптурной секции Академии художеств. В этом совете находятся наши ведущие скульпторы. Я попросил рассмотреть эту работу и дать оценку просто по художественным, ну, параметрам, качествам. Я получил очень высокую оценку. И довольно много людей было у меня в мастерской. И, как вы понимаете, ко мне приходят и художники, и писатели, и музыканты, и все. И, в общем, эта вещь была очень одобрена.
Вы будете оспаривать отказ московских властей?
Будем обязательно подавать вновь заявку. Мы когда подавали заявку, то к заявке было подано, ну, целая пачка просьбы граждан сделать это, начиная от высокопоставленных и кончая, ну, просто обычными людьми, значит, ну, вот, которые написали, что они хотели бы это видеть, что им это интересно, что это важно для них.
Может быть, причина отказа в том, что эта история, как ни крути, во многом политическая? Одно дело бездомные животные, другое дело антифашисты. Может быть, власти опасаются, что этот памятный знак может стать причиной новых конфликтов, может стать объектом вандализма со стороны националистов, например?
Предполагать я могу что угодно, но дело в том, что это по посылу неверно. И это мною не рассматривается как политическое действие. Мною это рассматривается как гражданское действие. Это совершенно разные вещи. И тут ни при чем, ну, то есть, ну, наверное, она при чем, при всем она всегда есть, эта политика. Но в данном случае убили людей, обычных убили людей. Кто-то фашист, кто-то антифашист. И этот в Бога верит, а этот я в дьявола. Но это другое дело. Это же не вопрос того, что можно выстрелить в голову за это. Значит, есть какие-то другие, наверное, методы. Но когда стреляют просто людей, то это страшно. И ты себя ощущаешь той же самой мишенью. Вот я себя так ощущаю.
О борьбе за установку памятного знака на месте убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой говорил скульптор Александр Цыгаль. Вопрос ему задавал мой московский коллега Марк Крутов. И эта беседа завершает итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 20 мая. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 21 час по московскому времени.